ад. Он их услышит. А пока можно подкрепиться. Он пополз по кустам. Колючки скользили по панцирю, не причиняя ему ни малейшего вреда. Миновал другую черепаху. Только в эту особь никакой бог не вселялся. И был удостоен взгляда, которым черепаха смотрит всегда, когда размышляет, есть поблизости что-нибудь, что можно съесть, или что-нибудь, с кем можно заняться любовью. Ни о чем другом нормальные черепахи не думают. В общем, он прополз мимо и, наконец, отыскал пару несъеденных листьев. Периодически он возвращался, чтобы проверить спящих. А потом он увидел, как Ворбис сел, внимательно огляделся, взял в руку камень, рассмотрел его со всех сторон и обрушил на голову Бруты. Брута даже не застонал. После чего Ворбис встал и направился прямиком туда, где в кустах прятался Ом. Раздвинув ветки, он поднял ту самую черепашку, которую недавно повстречал Ом. Некоторое время Ворбис держал ее в поднятой руке и смотрел на смешно шевелящиеся лапки, после чего размахнулся и швырнул черепашку об скалу. Потом поднял Бруту, с видимым усилием взвалил его на плечо и зашагал в сторону Омнии. Все это заняло каких-то несколько секунд. Ом с трудом заставил себя не спрятаться в панцирь, что является инстинктивной реакцией черепахи на страх. Ворбис уже скрывался за скалами. Вот он совсем скрылся из виду. Ом было пополз вперед, но, заметив скользившую по земле тень, резко остановился и спрятался в панцирь. Это была знакомая тень. Тень, которая вызывает у всякой черепахи поистине смертельный ужас. Орел камнем упал на то место, где барахталась в песке раненая черепаха, и, лениво взмахнув крыльями, взмыл обратно в небо. Ом наблюдал за орлом, пока тот не превратился в точку. Когда от этой точки отделилась другая, поменьше, и полетела на камни внизу, он отвернулся. Орел опускался медленно, предвкушая трапезу. Ветер раскачивал ветки кустов, шевелил песок. Ому показалось, что он слышит колкие, насмешливые голоса мелких богов. Святой Когтей, встав на колени, разломил жесткий пухлый лист растения. «Приятный парень», — думал он, — «правда, разговаривает сам с собой, но этого и следовало ожидать. Пустыня по-разному действует на людей, правда, Ангус?»
«Да», — ответил Ангус.
Ангус наотрез отказался пить противную воду, сказал, что от нее его пучит. «Как хочешь», — пожал плечами Святой Когтей, а потом воскликнул. «Так-так, а вот и угощение». Нечасто можно встретить в пустыне многоножку обыкновенную, а здесь под одним камнем он нашел сразу трех. Смешно, но иногда хочется пожевать чего-нибудь этакого. Даже когда на обед были превосходные свиные суши в кляре, приправленные пармезаном, анчоусом, карри и обложенные клубнями ямса. Он как раз выковыривал из зубов остатки второй многоножки, когда на гребне бархана за его спиной показался лев. Лев испытывал странное чувство благодарности. Он чувствовал, что должен догнать тот кусок еды, который так заботился о нем, догнать и символически от него отказаться. Но сейчас прямо перед ним сидел еще один кусок еды, который не обращал на него ни малейшего внимания и которому он был абсолютно ничем не обязан. Он двинулся вперед и очень скоро перешел на бег. Совершенно не подозревая о нависшей над ним опасности, Святой Когтей принялся за третью многоножку. Лев прыгнул. И все закончилось бы совсем печально для Святого Когтея, если бы Ангус не треснул льва камнем по уху. Брута стоял в пустыне. Только песок был черным, как, впрочем, и небо. А солнце отсутствовало вовсе, хотя все заливал яркий свет. «А», — подумал он, — «значит, это сон». Тысячи людей шли по пустыне и не обращали на него никакого внимания. Они словно не замечали даже, что идут в толпе. Брута попытался помахать им рукой, но не смог пошевелиться. Он попытался заговорить, но слова испарились прямо во рту. А потом он очнулся. Сначала он увидел свет, струившийся из окна. Потом пару ладоней, сложенных в виде священных рогов. С некоторым усилием, голова его раскалывалась от боли, Брута поднял взгляд туда, где эти руки соединялись с туловищем. Шея? Брат Нюмрат. Наставник послушников поднял голову. Брута! Да! Слава Ому! Брута, втянув шею, попытался оглядеться. Он здесь? Здесь? Как ты себя чувствуешь?
Я...
Голова болела. Спину жгло так, словно он лежал на углях, и почему-то ныли колени. «Ты сильно обгорел на солнце», — промолвил Нюмрат, и при падении сильно стукнулся головой.
«При каком таком падении?»
«Падении? Со скалы?»
«Ты был вместе с пророком», — воскликнул Нюмрат. «Ты совершал странствие вместе с пророком». «Подумать только! Один из моих послушников!»
«Я помню пустыню!» — откликнулся Брута, осторожно ощупывая голову.
«Но пророк...»
«Пророк! Поговаривают, ты станешь епископом или даже иамом!» — возвысил голос Нюмрат. «Благо, прецедент есть! Наисвятейший Пресвятой Бобби стал епископом потому, что странствовал по пустыне с пророком Урном, а он был всего лишь ослом.
«Но я не помню никакого пророка. Там был только я и...»
Брута замолчал. Нюмрат довольно улыбался.
«Ворбис?» «Он милостиво поведал мне обо всем», — кивнул Нюмрат. «Мне повезло. Когда он вернулся, я находился на месте сетований. Это случилось как раз после молитв, вознесенных к Сестине. Синобиарх уже собирался уходить. Ну, ты знаешь церемонию. И тут появился Ворбис, весь в пыли и со слом. А на спине осла лежал ты».
«Не помню никакого осла», — признался Брута.
«Осла. Он одолжил его на какой-то ферме. Пророка сопровождала целая толпа».
Нюмрат аж покраснел от возбуждения.
«И он объявил месяц Джадры и наложил на всех двойную епитимью. Совет вручил ему посох и узду, а Сенобиарх отбыл в скит в Сканте».
«Ворбис, восьмой пророк?» — неверяще промолвил Брута.
«Пророк, конечно!
А черепашки с ним не было. Он про черепаху ничего не говорил».
«Про черепаху? При чем здесь черепахи?» — удивился Нюмрат, но выражение его лица тут же смягчилось. «Ну да, пророк говорил, что на тебя подействовало солнце. А еще он говорил, ты уж меня прости, что ты твердил в бреду совсем странные вещи».
«Он говорил об этом?»
«Он не отходил от твоей постели 3 дня. Это было так трогательно!»
«А как давно... как давно мы вернулись?»
«Вернулись? Почти неделю назад».
«Неделю? Он сказал, что путешествие сильно утомило тебя».
Брута уставился в стену. «Также он приказал привести тебя к нему сразу, как только ты придешь в себя», — добавил Нюмрат. На этом он особо настаивал.
Судя по тону, Нюмрат еще не был окончательно уверен в состоянии сознания Бруты.
«Ты сможешь идти? Если хочешь, тебя могут отнести послушники».
Я должен увидеться с ним прямо сейчас?
Сейчас? Немедленно? Наверное, тебе не терпится поблагодарить его.
Об этих частях цитадели Брута знал только по слухам. Брат Нюмра тоже никогда не бывал здесь. Несмотря на то, что про него в приказе ничего не говорилось, брат Нюмрат предпочел отправиться вместе с Брутой и всю дорогу суетился вокруг юноши, которого несли два крепких послушника. Специально для Бруты были доставлены носилки, обычно использовавшиеся для переноски совсем ветхих старших жрецов. В центре цитадели, сразу за храмом, был обнесенный стеной сад. Брута, как настоящий профессионал садового дела, сразу осмотрел окрестности. На этой скале не было и дюймового слоя естественной почвы. Каждая лопата земли, на которой росли тенистые деревья, была доставлена сюда вручную. Посреди сада, в окружении епископов и иамов, стоял ворбис. Когда Бруту поднесли ближе, дьякон обернулся. «А мой пустынный спутник», — произнес он приветливо. «И, если не ошибаюсь, брат не умрет. Братья мои, хочу сообщить вам, что намереваюсь назначить Бруту архиепископом». Священнослужители принялись возбужденно перешептываться и нервно покашливать. Ворбис посмотрел на епископа Трима, который был архивариусом цитадели.
«Ну, с формальной точки зрения он еще не посвящен в сан», — неуверенно промолвил епископ Трим. «Но, конечно, как мы все знаем, есть прецедент. Урн, осел», — быстро выпалил брат Нюмрат, но потом, поняв, что выразился несколько нескладно, тут же прикрыл рот ладонью и покраснел от стыда и смущения. Ворбис улыбнулся. «Добрый брат Нюмрат прав», — кивнул он. «Осел тоже не был посвящен в сан. Правда, вполне возможно, в те далекие дни требования не были столь суровыми, как нынче». Раздался хор угодливого хихиканья, характерного для людей, чья работа, а возможно и жизнь, тоже целиком зависела от капризов человека, любящего отпускать не слишком остроумные шутки.
«Но осла произвели всего лишь в епископы», — напомнил епископ Трим, которого коллеги меж собой называли не иначе, как самоубийцей.
«И надо сказать, он этому посту вполне соответствовал», — резко произнес Ворбис. «А теперь все свободны, включая поддиакона Нюмрада». Нюмрад даже побледнел, услышав о столь резком повышении по службе. «Но архиепископ Брута останется», — добавил Ворбис. «Мы желаем говорить с ним». Иерархи удалились. Ворбис расположился на каменном кресле под бузиной. Дерево было древним и огромным, совсем не похожим на недолговечных родственников, что росли за пределами сада. На ветвях уже зрели ягоды. Пророк сидел, положив руки на каменные подлокотники и скрестив пальцы. Некоторое время он тяжелым взглядом мерил Бруту. — Ты поправился? — спросил он наконец. — Да, господин, — ответил Брута. — Но, господин, я не могу быть епископом. Я ведь не умею даже... — Уверяю, эта работа особого ума не требует, — успокоил его Ворбис. — Иначе епископы с ней не справлялись бы. Снова воцарилась долгая тишина. Когда Ворбис снова заговорил, могло показаться, что каждое свое слово он достает с огромной глубины. — Мы уже говорили о природе действительности. — Да. И о том, что постигаемое не всегда является фундаментальной истиной. Да. Снова пауза. Высоко в небе парил орел, высматривавший на земле черепах. Наши странствия по пустыне.
Вряд ли у тебя сохранились о них четкие воспоминания.
Отнюдь.
Этого и следовало ожидать. Солнце, жажда, голод.
Мою память запутать очень трудно, господин.
Ах, да, помню, помню.
Вот и я тоже, мой господин.
Ворбис чуть наклонил голову и искоса посмотрел на Брут, словно пытался что-то спрятать за своим лицом.
«Со мной в пустыне говорил великий бог Ом».
«Все верно, господин. Он говорил каждый день».
«Знаешь, Брута, у тебя сильная, хотя и примитивная вера. Я прекрасно разбираюсь в людях».
«Да, господин?»
«Господин, слушаю тебя, Брута».
«Нюмрот сказал, что вы, господин, вывели меня из пустыни».
«Помнишь, что я говорил о фундаментальной истине, Брута?»
«Конечно, помнишь. Есть физическая пустыня, но есть еще и пустыня в душе. Мой бог вел меня, а я вел тебя».
«А, да, понимаю». Парившая по спирали точка, которая на самом деле была орлом, вдруг на мгновение застыла. Потом орел сложил крылья и камнем упал вниз.
«В той пустыне мне было многое дано, Брута. Многое было познано. Теперь я должен поделиться своими знаниями со всем миром. Это святая обязанность пророка. Пойти туда, где еще никто не бывал, и вернуться с истиной».
Обгоняя даже ветер, сейчас его мозг и тело исполняли обязанности простой оболочки, в которой воплотилась сама целеустремленность.
«Я не ожидал, что это произойдет так скоро, но мои шаги направлял великий Ом. А теперь, когда Сенобиархия в наших руках, мы станем... ее использовать».
Орел упал на склон холма, схватил что-то и опять начал набирать высоту.
«Я всего лишь послушник, господин Ворбис. Я не епископ, даже если меня и станут так называть».
«Ничего, ты привыкнешь».
Обычно процесс формирования мыслей Бруты был довольно-таки длительным. Но как раз сейчас одна такая мысль обретала форму. Она касалась позы, в которой сидел Ворбис, его голоса. Ворбис боялся Бруты.
«Почему он меня боится? Из-за пустыни? Кому какое дело, что произошло на самом деле? Скорее всего, так было всегда.
Вероятно, это осел, а вовсе не Урн, нашел в пустыне оазис, забил там копытами льва и обеспечил своего хозяина водой.
Или это из-за Эфеба?
Но кто меня послушает? И опять-таки, кому какое дело? Он пророк и сенобиарх. Он может приказать убить меня. Все его поступки правильны, все его слова правдивы. Фундаментально правдивы.
«Я хочу показать тебе нечто удивительное», — сказал Ворбис и встал. «Ты идти можешь?»
«О да. Нюмрот несколько перестарался. Я страдаю в основном от солнечных ожогов».
Когда они выходили из сада, Брута заметил то, на что раньше не обратил внимания. В саду дежурили вооруженные луками священные стражники. Они стояли повсюду, в тени деревьев, в кустах, не слишком заметные, но и не старающиеся спрятаться. Лестница вела из сада в лабиринт подземных тоннелей, которые были проложены под храмом и, несомненно, под всей цитаделью. За ними на почтительном расстоянии бесшумно двинулись два стражника. Брута шел за Ворбисом по тоннелям, пока они не оказались в зоне ремесленников, где кузнецы и мастерские располагались вокруг одного огромного фонаря. Дым и едкие пары поднимались по стенам из обтесанного камня. Ворбис прошел прямо к большой нише,